вчера я получил твое письмо и получил удовольствие, ибо увидел, что как бы то ни было, желаешь ты исполнить желание мое. А что касается твоего первого вопроса, слова твои очень невнятны, а тема эта очень глубокая. Я сейчас занят, но все же немного напишу об этом. Возможно, ты поймешь и примешь с этого дня. Говорил я уже со слов Бааль Шем Това, что перед выполнением заповеди никоим образом не следует думать о личном управлении. Наоборот, обязан человек сказать, если не я, то кто?
Прежде всего, что такое заповедь? У нас есть статья в Зоаре, 613 советов, 613 вкладов. Или указаний, как там это называется. Что все наше желание разделено на 613 частей. Желание, которое создал Творец с помощью света. Было создано желание, как мы учим, как сущее ничего. И это желание разделяется на 613 частей. Необходимость в разделении из-за того, что мы... чтобы мы смогли исправить каждую часть и соединить их вместе постепенно. И таким образом научиться связям между ними, самой сети, как она управляется, что называется совершенство, взаимовключение, слияние и так далее. Исправление каждого желания ради получения, в котором он изначально находится, на маленьком материальном уровне, в одно желание, это называется, как один человек в едином сердце, это и есть исправление. Исправление каждого желания в присоединении его к остальным желаниям, чтобы они были как одно, то есть с одним экраном, с одним намерением. Не то, что желание становится само желание одно. А здесь нужно понять, о чем речь. Не забывать, стараться почувствовать, что мы не входим в природу каждого желания, как у каждого человека. Он не должен меняться. Никто из нас должен менять только свои намерения. Ради получения, но ради отдачи, ради собственного блага, но ради ближнего. И это действительно будет его настоящее собственное благо. Поэтому это называется исправление каждого желания, называется заповедь. Об этих заповедях Бааль Шем Това говорит. Поэтому что? Перед исполнением каждой заповеди...
Перед исполнением заповеди вообще нельзя думать о личном управлении. Наоборот, человек должен сказать, если не я, то кто? Однако после действия обязан человек внутренне установиться и поверить, что не собственными силами выполнил я эту заповедь, а только силой Творца, который так задумал для меня все заранее. И так я был вынужден сделать. Такой же порядок и в этом мире. Ибо духовное и материальное подобны.
Но вопрос в начале заповеди. Говорю ли я, что нет вообще управления, нет Творца, нет системы, нет ничего? Тогда я не собираюсь исполнить заповедь. Я не собираюсь исправлять свое желание по указанию Творца и так далее. Я как бы просто убираю его управление, и все, посмотрим потом, что это значит. Не его собственное участие, а мои усилия в совершении этого. Потому что если человек не вкладывает, Творец уже организовал так, что в конце дня я заработаю столько-то денег, я буду так-то и так-то в таком-то состоянии. Если я думаю так, то у меня нет уже силы, нет никакой причины прилагать усилия. И тогда, конечно, я не достигаю ничего. То есть то, что я убираю участие Творца во всех моих действиях, называется, что я как бы делаю расчет, как будто если его нет, сколько я должен вкладывать. Это вложение я должен прилагать вместе с тем, что я знаю, что он это делает вместе со мной.
Такой же порядок вещей в этом мире, ибо духовное и материальное подобны. Поэтому, прежде чем человек выходит на рынок, чтобы заработать свой ежедневный заработок, должен он отогнать мысли свои от личного управления и сказать в этот момент, если не я себе, то кто же? И применять все ухищрения, которые применяют люди, чтобы зарабатывать свои деньги, как они.
Все написано, если не я себе, то кто или не я себе, то нужно исправить. Потому что это не от него, это что? Проверь в источнике. Это не Бальсон придумал. Если не я себе, то кто мне? Это кратко. Если не я себе, то кто мне? Написано это или нет? Ладно, не знаю.
Написано.
Второй раз? Нет, ну так надо добавить.
Но вечером, когда приходит он домой, и заработок его при нем, не дай Бог ему думать, что многочисленными ухищрениями своими заработал он его. Даже если бы он лежал весь день в подвале, также оказалась бы его выручка в руках его, потому что так задумал для него Творец заранее. И так должно быть. И несмотря на то, что во внешнем разуме эти вещи противоположны и не принимаются сердцем, в любом случае обязан человек верить так, ибо так установил для него Творец в Торе своей, согласно авторам, согласно книгам. И это секрет соединения Авая и Элоким, где Авая означает личное управление, что Творец создает все и не нуждается в том, чтобы материальные объекты ему в чем-то помогали. Элоким в числовом значении природа, и человек, поступающий согласно природе, который Творец заложил в системы материальных неба и земли, и соблюдающие их законы, как и все остальные люди, одновременно с этим верящий в имя Авая, то есть в личное управление, получается, что объединяет их вместе и будут едиными в руке его, и доставляет этим большое наслаждение Творцу и несет свет во всех мирах. Это три категории. Заповедь, прегрешение, выбор. Где заповедь — это место святости. Прегрешение — место ситра-ахра. А выбор — это не заповедь и не прегрешение. Это место, поле боя, за которое воюют чистые и нечистые силы. Когда человек совершает действия в свободе выбора, не соединяет их с властью чистых сил, попадает все это место под власти ситра ахра. А когда человек укрепляется, чтобы совершить в том, что, в чем есть его выбор, единение, по мере своих сил, он возвращает власть в границы чистых сил. И этим я объяснил, сказанное мудрецами. Отсюда дано врачу право лечить. Объяснение. Несмотря на то, что излечение, без сомнения, в руках Творца, и человеческие ухищрения не особо тут, что дадут, тем не менее, сообщает нам Тора и совершенно излечится, чтобы сообщить тебе, что выбор — это. То есть, место боя между заповедью и прегрешением. В таком случае, обязаны мы со своей стороны подвести под власть чистых сил это место выбора. А каким образом производится эта передача? Только когда человек идет к врачу, специалисту, врач дает ему проверенные лекарства, испытанные 1000 раз, и после того, как получил он лекарство, выздоровел. Обязан он верить, что и без врача Творец все равно бы излечил бы его, ибо уже отмерена жизнь его заранее. И вместо того, чтобы восхвалять и превозносить врача, человека благодарит и восхваляет Творца. И этим передает это место под власть святости. Таким же образом, в остальных случаях выбора, и этим человек все больше и больше расширяет границы святости, таким образом, что святость распространяется во всей своей мере. И вдруг он видит себя и весь свой духовный уровень, пребывающим, обитающим в чертоге святости, ибо настолько распространилась святость и ее границы, что достигла самого его, этого места, пойми это. Все вышесказанное объяснил я тебе уже несколько раз, ибо эта тема является камнем преткновения для стольких людей, у которых нет четкого восприятия личного управления. А рабу удобно жить без ответственности. И вместо работы больше хочет он слепо полагаться, а еще больше хочет он уничтожить сомнения в своей вере и обрести для себя сверхъестественные знаки и знамения. И потому наказывают их, и кровь их на голове их. Ибо начиная с греха Адама Ришона и далее, создал Творец исправление этому греху путем единения Авая Элоким. Как объяснил я это? И это смысл сказанного: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». В природе же человека, что то, чего он достигает при умножении своих сил, очень тяжело ему сказать, что это подарок Творца. Так или иначе, есть у него место для работы, укрепиться в полной вере в личное управление и решить, что даже без своей работы он бы достиг всего этого. И этим постепенно смягчается этот грех. Ну, до сих пор.
Понятно, что он пишет?
Он пишет, что грех Адама Ришона исправляется вот этим исправлением единения Авая Элоким.
Да. Ну.
Что имеется в виду, что такое вот такое великое исправляется Авая Элоким?
Авая Элоким — это единение еще больше. Грех Адама Ришона в том, что он привнес святость в скверну, в клипу, и возникли миры клипот, и в каждом желании получать, которое когда-то было просто желанием получать, и на него было сокращение, и даже экран ради отдачи, или отдавать ради отдачи, или получать ради отдачи, этот экран исчез, сокращение исчезло, то есть, что нельзя работать с получающими килим, и все желание получать, все это получающее кли, которое работало ради отдачи, получило все ради получения, действия которого не было никогда. В мире бесконечности, свет бесконечности, вошел в бесконечное желание. Это называется мир бесконечности. Но это было в действии сверху вниз, со стороны света. Потому что пхина далет, 4 стадии прямого света, то есть прямой, то что сверху вниз. А потом возникло сокращение, и до разбиения килим эта малхут была целиком под сокращением, то есть под запретом самой себя, что я не получаю ради себя, а получаю только ради хозяина, как в примере с гостем и хозяином ради, возле стола. И в этом отношении гостя и хозяина произошли действия, которые называются «Пять парцуфов мира Адам Кадмон». И в них его кли разделилось на пять частей, Кахабзон или Гаргальта Апсак Мабон, и света, соответственно, этому наполняют их ради отдачи, то, что он способен отдавать обратно хозяину, гостю. Они называются Наранхай. Они находятся в Гаргальта Апсак Мабон. То есть это порции, их может получать творение в отдаче хозяина. Это моя отдача хозяину. Больше этого я не могу. Когда он пытается продолжить эти действия ради отдачи, раскрывается ему, что бина, парцов, сак может соединиться с малхут, с нейдак, и как будто принести туда исправление, что действительно можно получать ради отдачи на всю малхут бесконечности. Это весь гуф Гаргальта, парцуф этого. Так ему кажется. И он продолжает. И он тогда продолжает свет бесконечности ради отдачи, как будто он хочет получить все угощение, которое есть на столе, ради хозяина. И раскрываются здесь все его келим, все его желания, которые все получают ради получения. Если ради отдачи у них есть общий экран, потому что ради отдачи есть одно место, куда я отдаю хозяину, то ради получения у меня есть много мест. Каждое желание — это собственное место. Есть место, где я наслаждаюсь от еды, от секса, от семьи, от знаний и так далее, от детей, от красивых картин, от хорошего воздуха, от всего. Но каждое наслаждение — это отдельно. То есть есть как бы место, которое чувствительно к этому. Там он ощущает наслаждение, наполнение. Поэтому, когда раскрываются эти отдельные желания, каждый желает наслаждаться отдельно, потому что каждый сейчас получил для себя это наполнение ради получения, которое не ощущало никогда. Это просто впервые. И тогда возникает в этом вкус прегрешения ради получения. И тяжело нам от этого избавиться. В каждом из нас есть не одно желание. Я желаю чистого воздуха, этот зелени, этот хорошей музыки. Нет, такого нет. А у каждого из нас есть все 613, потому что в избиении все кли, которое было, разбилось на части. Но в каждой части есть все остальные, все части этого кли. То есть 613 частей в каждом, но они тоже отделены. И кроме того, мы отделены между собой. А иначе было бы 613 человек, допустим, 613 частей души, но этого нет такого. А вьют отдельно, и 613 частей отдельно. И тогда получается, что нам надо исправлять эти желания. Теперь вопрос. Исправление в том, что я исправляю все 613 вьют. Шорош, потом Алиф, Бет, Гимел, Далет. Или я, кроме того, что есть вьют Шорош, я исправляю еще первые 613, второй, пока не будет все 613. Какая связь между 613, от 0 до 613, и авиютом, и между количеством людей, которые находится в исправлении. И судьбой этих людей, эти да, эти не участвуют. Тут есть много, это система. Тут есть много процессов, как бы. Об этом речь. Но что интересно, что особенного, что возник вкус в получении ради себя. И как был вкус в том, чтобы давать хозяину, это называется святые миры. Так возник сейчас вкус в получении ради себя, до того, чтобы использовать хозяина, что это за творец, голос которого я должен слышать и так далее. Использовать хозяина, то есть, да, творец велик, но я могу пользоваться им. Как Билам, Балак, Аман и так далее. Спит Бог, как мы можем украсть что-то у них. Или можем обмануть его. То есть пользоваться этими силами в его состоянии. Клипа не говорит, что нет высшей силы. Она пользуется ей, но ради получения. Потому что возникло очень большое желание ради получения.
А в чем тут настолько принципиально соединение Авая и Луким, что это исправляет это разбиение?
Исправление Авая и Луким – это все наше исправление, потому что это то, что называется единение управления. Что он говорит? Что значит, что я исправляю себя? Я... То есть, или я пользуюсь Творцом ради получения, или я пользуюсь им ради отдачи Ему. Конечно, я всегда пользуюсь им. Если я не говорю о Творцу, то я просто говорю о Творце, то вообще животное вообще не говорится обо мне. Нет никакого отношения. Потому что вся святость или клипа – это в связи с Творцом. Порядок Авая и Луким. Авая – это весь порядок мироздания, который напрямую доходит до нас. И Луким – это когда мы включаемся в это мироздание при условии, что мы связываем Малхут с Биной. И в таком виде мы исправляем Малхут, что она может принять форму Бины. Хотя внутри себя она Малхут, снаружи она ведет себя как Бина. То есть экран, намерение. И тем самым мы дополняем прямой свет, который называется Авая, отраженным светом, который называется Луким. Да?
Пример, который вы дали, вы говорили только о... Тут он дает примеры и врача, и кто-то, кто идет зарабатывать. Насколько тут вот это принципиально важно говорить, что нет, врач меня вылечил, или, скажем, прикладывать усилия, как все люди, зарабатывать свои гроши.
Разница в намерении. Разница в намерении. С каким намерением я отношусь к себе и к реальности, к тому случаю, в котором я нахожусь, для того, чтобы раскрыть в моем отношении к себе и к миру внутреннюю силу, которая заложена в мире, которая управляет и основывает и готовит мне все, для того, чтобы я раскрыл ее. В этом разница. Простой человек не ставит перед собой эту цель, раскрыть с помощью своей реальности высшую силу. Ему достаточно та область, которая ему открыта, и все, он живет своей жизнью. Человек, который хочет действительно видеть, в каком мире он находится, с кем у него есть связь, кто подготовил ему этот мир, готовит в каждое мгновение. Этот человек должен относиться иначе к реальности, что эта реальность приходит к нему от определенной силы, высшей силы, И это сила, у нее есть, так мы должны говорить, человеческим языком. Есть и чувство, и разум, и в ее чувстве и разуме она относится ко мне, и формирует мою форму существования. То есть она создала желание получать, и внутри этого желания, получать внесла ощущение, что желание получать — это я, и я нахожусь в какой-то реальности. Это все рисуется внутри желания получать. И эта реальность возникает, и что я с ней делаю? Я должен научиться, что делать. Я учусь. Как я могу пользоваться всей этой реальностью для того, чтобы прийти к слиянию с ней? Для того, чтобы... чтобы найти связь, взаимное отношение с ней. Да? И тогда у меня есть примеры здесь с врачом, с работником, что он делает до работы. И так далее. Так я отношусь к этому. А иначе вся моя жизнь проходит как у животного, это называется. Потому что я живу только согласно своему ощущению. Если я хочу раскрыть не реальность, а тот, кто держит, тот, кто выстраивает, дает эту реальность, я должен уже иначе относиться. Что-то непонятно. Да?
Какая необходимость в исправлении именно в этих ситуациях? Почему?
Потому что авая — это то, что есть в мире. Я авая не менял. А элоким — это то, что я должен сам дополнить это с помощью 10 сферот отраженного света и раскрыть эту авая в таком виде. Да. Что называется связь Малхут и Бины? То, что я стараюсь организовать свой разум и чувства, которые называются Малхут. Это, в общем, Малхут. Я хочу поставить это в соответствие Бине. Это отношение Творца ко мне, Абвима.
Нет, ну это понятно, то, что вы сейчас сказали. Если бы было бы отношение Малхут к Бине, я исправляю свои намерения с получения на дачу. Но почему сейчас вообще проводить эти параллели? Зачем эти связи? Почему по отношению к врачу и вообще зарабатывать деньги на работе?
Согласно чему ты это можешь сделать? Что у тебя есть в твоей жизни? У тебя в твоей жизни есть другие ситуации. Давай. Ты должен раскрыть, что управление доброе творящего добро, вечное управление, которое выше тебя, которое приходит свыше, и ты раскрываешь его, если ты правильно относишься к ней, как ты можешь относиться, ты не знаешь. Тебе дают примеры, как правильно относиться, чтобы раскрыть. Потому что раскрытие его управления — это то, что дает Творцу наслаждение, удовольствие. Потому что тогда ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро. Да?
Мы говорим, что все исправление в отношении. Это исправление отношений между людьми.
Потому что там ты раскрываешь его отношение ко всем.
А какая связь между моим отношением к другим, с получением на дачу, и тем, что я скажу в конце дня? Творец задумал для меня все заранее, поэтому я заработал то, что заработал.
Потому что ты открываешь в своем правильном отношении к ближнему возможность раскрыть его отношение к тебе. Потому что твои келим начинают быть новыми. Келим отдачи, которые ощущают его отношение, раскрывают его. Раскрывают. Ты начинаешь чувствовать, что есть особая сила, высшая сила, которая выстроила тебе всю реальность и тебя. Сейчас ты раскрываешь, что он сделал с тобой. И, исходя из этого, ты наполняешься любовью к нему. И так даешь ему наслаждение, как маленький ребенок, даже взрослый человек, который раскрывает, что к нему относились хорошо и заранее думали о его благе. В том, что он советует сделать, если не я себе, то кто мне, и нет никого, кроме него, это для того, чтобы ты направил свои воспринимающие келим правильно на восприятие, на ощущение управления. Ну?
Не, я не понимаю.
Не понимаешь? Попробуй.
Я думал, что поле моей работы – это мое отношение к товарищам, а в материальном все эти примеры – пойти к врачу или заработать деньги – ну, это вещи простые, даже не относиться к этому. И вдруг вся история – это отношение к врачу и…
Ой, неправильно. Неверно. Вся реальность только лишь для того, чтобы я… не оторвался ни на мгновение от того, что я нахожусь под высшим управлением и в управлении и против высшей силы. И она, с одной стороны, движет каждой клеткой в моем организме, в моем желании, в моем намерении, а я должен сравнять свои действия с ним в каждом движении. Но я не знаю его движения, мои движения, были ли они правильными. Допустим, чтобы это была машина, робот. Рука двигается, я говорю, о, она двигается, потому что Творец подвинул ее. Я должен почувствовать его, как он двигает ее. И тогда я концентрируюсь на всех моих действиях, которые делаются вынужденным образом, и я должен раскрыть только того, кто исполняет. Но у меня это не такая работа. Это знает бык владельца своего. А мы должны быть как подобными ему, изначально знать его намерения. Поэтому я должен делать действия, стараться делать действия, которые делаю я, не то, что он приводит меня в действие. И тогда, в том, что я произвожу правильные действия, я прихожу к состоянию, когда я раскрываю тогда, что я все сделал его, благодаря его указаниям, его приказам, что действительно нет никого, кроме него. Что значит, что он в конце дня должен сказать, что нет никого, кроме него? Что значит сказать? Чтобы все кости мои воскричали. Ну, смотри, это постепенно, это не то, что непросто. Но мы приближаемся к этому. Что касается наших дел, у нас осталось пару минут. Человек должен все время думать, что он находится в мире высшей силы, что она управляет им, сопровождает его каждое мгновение. И наша работа – прийти в соответствие ей. В тот момент, когда мы стараемся, мы прилагаем усилия, тем самым уже даже если это усилия не совсем точно, по количеству, по качеству, неважно, по характеру, но мы, тем не менее, доставляем ему наслаждение. В любом случае, должны верить в это, хотя все еще не чувствуем. Потому что доставление наслаждения ему, ты должен тоже получить отдающих килима, иначе это доставляешь ему наслаждение, чтобы наслаждаться. Это как ты прилепился к большому, и ты наслаждаешься, что прилепился к нему от того, что он большой. То есть, прежде всего, не забывать, что мы находимся все время в контакте с высшей силой, под ее властью, внутри нее. Это начало. И, соответственно, с этим стараться производить все работы, потому что я видел, что относительно распространения есть много вопросов. Как будто забывают о том, что мы исполняем наши действия без высшей силы. Как же это случится? Где это, что с помощью наших действий будет изменение в людях, в Израиле и так далее? Это как бы... Хотим раскрыть какие-то материальные законы, что так это работает. Вдруг вы забываете об участии Творца. Есть что-то сказать? Что?
Непонятно до конца, что если не я себе, то кто мне? Что значит убрать свои мысли от личного управления?
Потому что ты должен производить действия, когда ты не передаешь себя Творцу, а ты сам стараешься делать все действия для того, чтобы прилепиться к Нему. Без того, что Он управляет тобой в каждое мгновение руки и ноги. А ты делаешь это сам. А иначе, как ты найдешь Его, почувствуешь Его? Если я сейчас произвожу какие-то действия, даже руками и ногами, я знаю, что это Творец делает. И я делаю. Где тут проблема? Проблема в том, что я не чувствую его. Я просто так говорю. Я должен раскрыть его. Должен раскрыть, что действия, ну это в мысли, в желании, что они исходят от него. И поэтому я должен изгнать эту мысль, что он приводит меня в действие. А иначе у меня не будет места, пространства пустого, чтобы там можно было добавить мои усилия. Если я не изгоняю его с личного, общего управления от всеми, то мне нечего делать. Так что мне нужно нейтрализовать? Это нейтрализует у меня мысль и желание. Не понимаю. Если Творец делает все, так что я делаю? Буду сидеть и ждать. Я не знаю тогда. Это совершенно меня отменяет. Люди тогда стирают это знание, делают, работают, не понимают, что они тем самым ничего не делают. Ничего не делают этим. Ни живое, растительное, животное, ни обычные люди, они ничего не делают, их как бы нет в реальности. Ты хочешь войти в реальность, ты можешь это добавить только при условии, что ты идешь в понимании и осознании и делаешь те же действия, как Творец, ты не можешь делать других действий. Вообще никогда. Ты делаешь действия как Творец, но ты делаешь это в полном своем понимании и постижении. Скажем так, у тебя есть фильтр. За которым ты видишь только действия людей, которые ищут, как делать так, как делает Творец. Если я ищу, как мне сделать, как делает Творец, я должен делать действия согласно своему пониманию, согласно желанию и намерению, как от меня требуется, но что это я делаю, а не Творец. То есть я изгоняю его личное управление от себя и говорю, сейчас я делаю собственное действие по желанию. Что называется, что мы делаем цинцумалев? Я говорю, что сейчас я не хочу получать ради получения. Творец согласен. Сейчас я хочу получать ради отдачи. Свет, Творец, согласен. Хотя это не согласно его действиям. Он хочет наполнить, и все. То есть, Творец согласен с действиями творения. Я пользуюсь этим. Я говорю, уйди отсюда сейчас. Я хочу сейчас раскрыть согласно своим действиям твои действия. Это называется соединять Элоким с Авая. Это придет, ребята, это Лучше, чтобы у вас был хисарон к этому. Шестьсот 613 заповеди Торы называются Пкудины, указания, и также советы. Потому что во всем есть подготовка для постижения, которая называется Ахор, задняя часть, и постижение, подготовка к постижению, которая называется Паним. И согласно этому, в Торе и заповедях есть Наасе венишма, сделаем и услышим. Когда исполняют Тору и заповеди, сделаем до того, как удостоились услышать, заповеди называются 613 советов, Ахор, подготовка. Когда удостаиваются души, то совершают кудин, вклады, потому что в каждую заповедь вложен свет, соответствующий ступени, который соответствует определенному органу из 613 органов и сухожилий души и тела. Таким образом, благодаря выполнению заповеди, человек притягивает к органу, соответствующему ей в душе и в теле, свет, относящийся к этому органу и сухожилию. И это по ним лицевая сторона заповеди, поэтому по ним называется пкудин, вложение. Раби Шимон.
А это же кварберу.
Ну, все остальное это уже пояснение. Давай, почитай еще раз, пожалуйста.
Почитаем еще раз. 613 заповедей Торы называются пкудин, вложение, и также советы. Потому что в каждом понятии есть подготовка к постижению Ахор, обратной стороны, и постижение по ним, лицевой стороны. Подобно этому в Торе и заповедях есть понятие «сделаем» и «услышим». Когда выполняют Тору и заповеди в свойстве «сделаем», до того, как удостаиваются услышать, эти заповеди называются 613 советов, подготовка, обратная сторона. Когда удостаиваются услышать, 613 заповедей становятся пкудин, вложение, от слова пикадон, вклад.
До сих пор понятно? Прочитай еще раз.
613 заповедей Торы называются пкудин, указания или вложения, а также советы.
Это значит, что сначала советы, а потом это уже, то есть, или как команда, или как вот вложение. То есть сначала ты сделай, скажем, сделай, мы услышим. Если ты сделаешь, ну ты раскроешь, выиграешь от этого результат. То есть есть такие вот 613 действий, которые мы можем выполнить и получить за это награду. Выполнить действие, это называется выполнить совет, а потом раскроешь там то, что там происходит, это называется вложением. То есть там это уже есть.
Потому что в любой вещи есть подготовка к постижению, которая называется Ахор, обратная сторона, и постижение стороны, которая называется по ним. Подобно этому в Торе и заповедях есть понятие «сделаем» и «услышим». Когда исполняют Тору и заповеди в свойстве «сделаем», до того, как удостаиваются «услышать», заповеди называются 613 советов, подготовка, ахор, обратная сторона. Когда удостаиваются «услышать», 613 заповеди становятся «пкудин», вложение от слова «пикадон».
Вопросы? Да.
Почему это услышим, а не попробуем на вкус, скажем? Почему услышим?
Ну, потому что это принимается в свете бина, в хасадим. Это соединение малхут и бины. Все?
В начале фрагмента он говорит «ахор» и «по ним». А в продолжении получается, что по ним это указание, пикудин.
Да, хураем это подготовка, а по ним это уже получение награды. Не, ну не только награда, если на награду подразумевать.
Какая связь между по ним и указанием?
По ним и пхудим, по ним это состояние, а пхудим, команды или вклады, это то, что постигается.
Получается, что здесь это то же самое.
Ну, я тебя не понимаю. Но ты же тоже говоришь о... Есть состояние, в котором я нахожусь. Это состояние называется лицевая сторона. Что я раскрываю в этом состоянии? Вложение, вклад, да, раскрывается вот это, вот это. Такие-то вот цвета, такие килим, такие вещи. И у тебя на всех ступенях есть тысячи видов лицевой стороны, тысячи видов вложений и команд. И ты, каждый раскрывает в лицевой стороне разные совершенно вложения, каждый со своим кли, со своим характером. Мы с тобой куда-то приезжаем. Ну, да, скажем, в Израиле. Да, неважно где. Смотрим на море, на холм. Ты это видишь, и я это вижу. Мы приложили большие усилия. Это называется Ахарайм, обратная сторона, подготовка. И приехали. Теперь наслаждаемся. Ты приложил усилия, я приложил усилия. Тоже разные усилия. Ты сильный, я, скажем, слабый. И когда поднялись на холм, я наслаждаюсь видом, и ты наслаждаешься видом. Это называется получаем, да, вот эти вложения, вклады. Тут это же все было. Но ты наслаждаешься по-другому, чем я. Поэтому есть подготовка, есть постижение, есть со стороны кли, есть со стороны света. Так и у нас, в нашем мире.
Ты обязан быть ахор и по ним. Не может быть по ним, потом еще раз по ним, еще раз по ним.
Но. Да, так думает лентяй все время. Пусть само появится. Нет такого. Как почувствуешь, тут вопрос же такой, как почувствуешь вот эту лицевую сторону, если ты не создашь обратную? Хисарон. Потребность. Ну, как тебе сказать? Бывают иногда концерты для людей, понимающих, для музыкантов. Они приходят туда. Ну, тот, кто слушает, да? Весь мир, весь зал сидит, а они сидят с партитурой. Смотрят и слушают, как они играют. Ты на них смотришь, чего там, сиди да слушай, и дома. Чего туда приезжать? Нет, я еще с книгой туда приехал. Да, там все эти нотные знаки, да, все эти крючочки. Я так смотрю и... Надо готовить себя к такому большому, глубокому наслаждению, особому, которое они ощущают. Взять тебя как-нибудь туда? Ну-ну.
Главное в ахор.
Нет.
Не приложил усилия, не ощущаешь вкус.
Ахорайм необходимо для того, чтобы развить хисарон к наслаждению. Поэтому не может быть по ним без ахорайм.
А где наслаждение? Где работа? По ним тоже есть наслаждение Творца?
Наслаждение Творцу в том, что ты проходишь эти ахорайм и обнаруживаешь в них по ним.
Большое спасибо, Раф.
Но это то, что называется обращает лицо, на, поворачивает лицо назад.
То, что он говорит вначале, сделаем, потом услышим, раскрывает.
Ну да, это так.
В чем тут премудрость?
Ну какая мудрость? Потому что без этого ты не делаешь отверстие в ухе, ты без этого не слышишь. Ты не слышишь. Ты сейчас слышишь? Я вот сейчас, мы сейчас прошли семинар. Ты же видел, насколько трудно эти вещи слышать. То есть вообще слова не складываются, письмо, которое мы прочитали, и вообще все непонятно, чего он хочет, и не слышат люди. Надо необходимо привнести хисарон, подготовку слушать.
Вопрос, в чем тут трудность? Все, говоришь, сделаем и услышим, в чем трудность сделать?
Настоящая трудность в том, что я начинаю погружаться в поиск, в стремление найти лик Творца. И тогда я обнаруживаю в своем поиске, через поиск, что искать его — это самое лучшее. Даже не найти. Вот это вот стремление к нему — это самое сладкое. И этим доставляю ему наслаждение, и я этим наслаждаюсь. Он пишет это, и тогда они там себя обманывали. Ну хорошо, дай американцу спросить. У нас есть американец, есть у нас иерусалимец, есть у нас?
Если кто-то идет к нескольким врачам, и у них нет лекарства для него, что это значит?
А, у врача нет ответа?
Нет ответа. Несколько врачей, много врачей. И у всех нет ответа для него.
Надо искать. Надо искать все равно врачей, у которых есть четкий ответ на его болезнь. Об этом ты спрашиваешь? О такой ситуации Тора не говорит. Тора говорит о месте выбора, когда тебе дано, когда ты обязан видеть, что на этом месте нет управления. Представь себе так. Но если не я себе, то кто мне? Почему? Тут как бы Творца нету. То есть какое-то белое пятно. Творца тут нет. Я захожу в это пятно, и все. Я нахожусь в собственном распоряжении. Что же мне делать? То есть ты специально через силу отменяешь высшее управление, когда нет никого, кроме него. Ты через силой выходишь из-под нее. Потому что Творец говорит, врач будет лечить. То есть меня тут нет, врач будет лечить. И я тогда отношусь к врачу как к нечто самостоятельному, и он для меня сейчас как Бог. Он будет лечить. То, что он скажет, я буду делать. Ну хорошо, не один, возьму нескольких. Но я отношусь также к тому же самому врачу, не так, как человек с улицы, а я отношусь к нему через высшее управление, которого здесь нет. То есть это вещь очень, как это сказать, человек, который находится в состоянии, когда он слит с Творцом, здесь должен нарушить слияние, отодвинуть, вывести себя из-под управления. Это вещь особенная. И тогда с помощью вот этих действий, которые он делает силой, что только врач, только природа, а не Творец, и ничто. То есть, наоборот, да, в отличие от нас, малых. И он в конце действия должен вернуться к состоянию, что этот Творец сделал. Тогда чего он постигает? Как он относится, как он сейчас уравнивает все эти вещи? Как он присоединяет сейчас этот белое пятно, которое дал ему Творец, со святостью, что и это находится во власти Творца? То есть он раскрывает тогда то, как Творец управлял состоянием тогда, когда человек находился специально в отрыве от него. То есть он раскрывает здесь управление в состоянии еще более скрытом. Ну хорошо, наставим. Понятно нам, что происходит, да, с советами и с вложениями. Прочитай еще раз.
613 заповеди Торы называются вложения пкудина, а также советы. Потому что во всем этом есть подготовка к постижению, которое называется ахор. И постижение того, что называется паним, лицевая часть. И также в Торе и заповедях есть «сделаем и услышим». Когда выполняют Тору и заповеди в свойстве «сделаем» до того, как удостаиваются услышать, 613 заповедь называется 613 советов, подготовка, ахор, обратная сторона. Когда удостаиваются услышать, 613 заповеди называются «пкудин», вложение, от слова «пикадон», вклад.
Еще непонятно? Ну, да. Это значит, в первую очередь, понять, что Тора и заповедями называть. Заповеди – это исправление наших желаний, с получения на отдачу, с помощью Торы, и то, что называется высший свет, окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Очень просто. Есть место неисправное. Это наши свойства, и когда мы хотим их исправить, это называется, что мы хотим совершить заповедь. Когда мы хотим быть погруженные в них, как они есть, это называется прегрешение. Мы хотим быть в них. Если мы в них не зная, не понимая, это не называется прегрешением. Но когда я специально хочу в них погрузиться, но когда мы переходим с прегрешения к заповеди, из испорченного состояния к исправленному состоянию в желании, когда мы желание не трогаем, но только намерение, как мы используем его, желание, это с помощью света, возвращающего к источнику, называется Торой. Это все. Все наши желания, 613 наших желаний, относятся ради получения, как они называются? Ну, злым началом. Превращаем это в доброе начало.
Он говорит, что есть 613 советов. Что это за советы конкретно?
Подготовка. Дали тебе так, что ты с помощью них можешь привести себя с их помощью, но с помощью света, возвращающего к источнику, ты можешь привести себя к исправленному состоянию. Они, вот эта подготовка к исправленному состоянию, называются заповедями. Извините, советами. Да-да.
Если для меня советы, как же я не знаю, что это за советы? Не знаком с ними?
А почему это?
613, может быть, несколько советов знаешь, 613 не знаю.
Но это не важно. Ты еще не достиг 613, не нормально. Но все, что ты хочешь исправить, где ты хочешь исправить себя, с тем, чтобы приблизиться к Творцу, уподобиться Творцу, ты производишь подготовку со своей стороны. Это называется советы, как прийти к исправленному состоянию. Советы или подготовка, или ахураем, обратная сторона. Это вот все то же самое. Ну, скажем. А по ним вклады, лицевая сторона, постижение, цель. Это тоже то же самое. Есть всего-навсего два состояния. Испорченное состояние и исправленное. Да.
Исправленное состояние я наверняка буду знать, да?
Конечно же.
Почему же советы я не могу знать наверняка?
Почему ты не знаешь? Вся Тора, которую мы получили от Моше и дальше, со всем, что написано в Зоре, все, что пишут нам каббалисты в разных местах, письма, статья, Бальсулям, Рабаша, это все советы. То есть материал, который помогает нам исправить себя. Я нахожусь в состоянии плохом. Преступление ради получения. Я хочу прийти к хорошему состоянию. Как я это делаю? Так мне нужны тут советы, рекомендации, что делать. Иди к врачу, сделай так, неважно, что группа, соединение, товарищи. Это все называется советами. Когда ты придешь к исправлению, ты получишь исправленное состояние, келим, исправленные света, которые находятся в них ради отдачи, ты все получишь. Определенная мера раскрытия Творца в тебе. Что значит в тебе? В твоих исправленных желаниях. Я говорю сегодня что-то новое. Вы видите, насколько вы иногда находитесь в каком-то таком скрытии?
Да, все еще непонятно. Товарищ Зихрон спрашивает, как именно притягивают вклады, как пользуются этими вкладами.
Эти вклады не берут. Мы должны привлечь свет, возвращающий к источнику. Это тоже с помощью совета. Есть состояние неисправное, есть исправленное состояние. Есть действие, которое должен произвести для того, чтобы перейти из состояния неисправленного в исправленное. И действие также состоит из частей, пока мое чувство, мой разум не перейдут из испорченного состояния, состояние в исправленное. Так вот здесь вот действует свет, который изменяет мне чувства и разум, восприятие реальности, отношение к себе, к окружению, к Творцу, к управлению. И все это я так постепенно так изменяю, и тогда я чувствую себя в другом состоянии. И то, что я раскрываю в себе, я раскрываю наполнение, новое состояние. Поменялось что-то? Кроме того, что я поменял себя с помощью света, возвращающего к источнику. Ничего не изменилось. Наполнение было во мне, только я не чувствовал, я к нему не относился, вообще пренебрегал им. Что это за наполнение? Отдача меня наполняла. Отдача, да я не хочу ее. Я не чувствовал, что она меня наполняет. Сейчас я наполнился высшим светом. Высший свет — это свет отдачи. Я нахожусь в мире сейчас бесконечности. Слышали это? Да, несколько раз. Я чувствую мир бесконечности? Нет. Почему? Я не хочу его чувствовать. Это для меня сейчас самое худшее. Мир бесконечности — это ты будешь все время в отдаче, во всех килим, во всех... Ну, это для меня обратное желаемому, поэтому я не чувствую. Поэтому что значит, что я произвожу исправление, эти действия? 613 команд я исполняю, то есть 613 советов, советов. Я выполняю советы, рекомендации. Как прийти к состоянию, когда свет, который наполняет меня сейчас, я его чувствую, это свет, а не тьма. С помощью чего? Тем, что я исправляю свои килим, кли восприятия, а так ничего не меняется. Поэтому дается врачу право лечить, то есть мы так говорится, почему это дает мне каждую секунду в жизни такие места, где я могу раскрыть, что там находится Творец и управляет. Свет там действует.
Ну вот я вхожу в группу, передо мной 10 товарищей, еще группа в целом. И у меня везде неисправленные отношения, везде возможности, везде вот эти ахараим. Как мне выбрать порядок работы? Со всеми сразу, в общем, или как? Какой порядок работы при таком разнообразии ахараим?
Микаликовый.
От легкого к сложному. Это совет каббалистов. Но мы это учим также из исправления, которое мы изучаем в учении 10 сферот во всей высшей системе, где все исправления... Тоже и бури, и никаму, хин, то есть от самого малого действия, самого малого света, и все больше, больше и больше. Это так. Поэтому начни исправлять свои отношения с самого легкого, с самых легких ахураим.
В этом контексте что значит, что нужно наслаждаться путем?
Насколько ты все больше приближаешься к тому, что наслаждаться путем, это означает, что ты начинаешь раскрывать в своем мире высшую силу, что ничего не меняется. Ничего не сделано заново, но только по отношению к твоим келим ты начинаешь раскрывать все больше и больше высшее управление. И также ты это делаешь только для того, чтобы доставить ему наслаждение. То есть ты раскрываешь совершенство в нынешнем состоянии. Но нынешнее состояние уже не представляется тебе нынешним, потому что в нем ты раскрываешь высшую силу. который все это устраивает.
Что такое правильное намерение во время учебы?
Во время учебы нам нужно стараться быть вместе в виде круга, ну, то, что вы уже знаете. И главное, стараться почувствовать, что Творец, как нянечка в саду, держит нас. У вас есть такое ощущение? Есть? Скажем, что ты находишься в детской группе, и такая вот воспитательница, такая большая, знает и умеет все. Все понимает, все чувствует, способна делать все. Вас так обнимает, вас так окутывает, и вы так находитесь с ней. И все, что нужно, это только почувствовать, что вы принадлежите к одной силе, и она хочет, чтобы вы были перед ней как один. То есть, чтобы мы были как можно более теснее, в согласии со всеми различиями, которые есть между нами. И это во время учебы самое важное. То есть познать желание воспитательницы. А это шхина. Насколько мы подчиняемся этому, в смирении к этому. Мы хотим, чтобы это правило нами. И так мы продвигаемся. И вот смирение вот такое вот, это вещь, самое первое. После этого можно говорить об объединении, сближении, объединении.
Мы говорим о том, способна ли кли, ведь это говорится о нас, буквально, свободна кли или нет. Хухма, она свободна или нет? Ну, Нив? Нет. Почему нет?
Потому что так создано. Желание получать.
Желание получать создано в ней, не спрашивая ее, да? Все. То есть она находится в состоянии, которое не выбирала. Не может убежать, не может войти в него. А состояние такое, данное, все. Бум и все. Дальше что? Ну, читай. Это называется невозможно. Следующее состояние.
Со строчки Сфират. Также со стороны Малхут де Кетер считается как невозможно, так как невозможно для нее создать хохму без того, чтобы было в хохме желание получать, потому что получила наслаждение без желания получить его, поскольку это принуждение и назойливость в противоположность намерениям Творца дать добро и наслаждение.
То есть хухма — это данное свыше, и нет у него возможности самоопределить состояние, хочу я его или не хочу, намереваюсь я или не намереваюсь на это. То есть все дано. В таком состоянии, конечно же, это и не нарушение, и ничего. Почему это не нарушение и ничего? Потому что нет предварительного хиссарона, нет намерения, нет возможности выбрать состояние. Все определяется согласно тому, было ли желание со стороны творения, развило ли творение это желание в намерении предварительном. Это важно, это определяет состояние. В нашем случае начало творения в стадии хухма, где все дано свыше. Если все дано свыше, то со стороны творения нет пока еще никакого движения. С его стороны это называется не заповедь и не прегрешение, ничего. Так смотри на людей на улице, они не преступники и не нарушители. В них все действует со стороны природы. Они продвигаются через желание, килим, через проблемы. Но пока что все это
управляется свыше. Поэтому и говорится, что все подобны животным, то есть все как ангелы, только для того, чтобы накопить достаточно какой-то опыт, чтобы потом у них из хухмы возникло какое-то свободное место. Пока нет у человека места свободы в разуме и в сердце, он не называется человеком. Он вообще не называется существующим. Когда все управляется свыше, то говорится, что все во власти Творца. Когда он называется, когда есть, образуется в нем какое-то белое пятно, и когда ему дают чего-то дополнить, как в случае с врачом, говорится, врачу дается возможность лечить. То есть в твоем отношении к врачу ты уже определи отношение ко мне и наполни это место уже высшим управлением. То есть ты уже это пятно наполняешь килим и светами с твоей стороны. И так каждое пятно.
Со строчки Кануда. Также считается, не намеревается, что означает, что нет у нее тяги и стремления к получению света. Ведь уже известно, что нет совершенно завершенности в желании, прежде чем раскроется в нем стремление и тяга к свету. Также раскрывается подробно, что стремление появляется только в тот момент, когда нет в кли света и наслаждения, поскольку только тогда становится возможным, чтобы кли стремилась к ним. Но это не может раскрыться, пока кли наполнена своим светом. Таким образом, кли хохма наполнена своим светом, то в нем еще нет стремления к наслаждению. И потому считается, что хохма не намеревается, что означает, что нет у нее тяги и стремления к наслаждению. Сказано, нет совершенства в желании, прежде чем раскроется в нем устремление и тяга к свету. Но ведь желание — это хисарон.
Ну, как может быть ощущение совершенства, если прежде нет хисарона?
Так значит, не может быть никогда и наполнение?
Почему? Как раз-таки наполнение может быть, ощущение наполнения, когда есть прежде хисарон. Если я не хочу, ты приносишь мне, ну не знаю, что и вкусное, и приятное, и красивое. Я говорю, я вообще не хочу. Ну, попробуй, посмотри, как это вкусно, посмотри, какое наслаждение я получу. Да я не хочу. Как может быть наполнение без хисарона?
Как может быть, чтобы наслаждение и наполнение наслаждения будут одним?
Конечно, потому что это ощущается из хисарона, из желания наполнения.
Как?
Наполнение это не называется то, что я сейчас влил в себя литр из какого-то напитка. Это не называется моим чувством. Стремлюсь ли я к этому? Если я очень хочу выпить, и ты даешь мне стакан воды, говорится, как студеная вода на уставшую душу. Но если я не хочу пить, и ты даешь мне воду, пей, не хочу, пей, ну, я попью, чтобы ты не побил меня. Это называется, что я наслаждаюсь. Любое наслаждение зависит от желания, которое предшествует наполнению. В чем ты измеряешь наслаждение? Если у тебя есть стакан, и в этот стакан ты говоришь, входит 200 грамм, но это стакан, это не живой уровень. Ты можешь наполнить его, он не чувствует ни того, ни другого. Но как этот стакан, который будет во мне, когда я говорю, я хочу получить 200 грамм наполнения, то есть у меня есть 200 грамм хисарона.
Непонятно, почему устремление, почему хисарон исчезает, когда приходит свет?
Потому что свет наполняет и нейтрализует его. Я хотел выпить 200 грамм воды, я выпил 200 грамм воды, все, я получил наслаждение во время того, как я пил, и пока я пил, хисарон исчезал, и все, я пришел
обнулил его. Все, не хочу больше. Это то, что происходит с нами, я не хочу больше. Как сделать так, чтобы этот хисарон продолжался все время? Я получил один раз, и это остается все время. Наслаждаюсь все время. Как будто бы я был, испытал огромную жажду и получил наполнение, так мне это остается, и сегодня, и завтра, и так я добавляю все наслаждения. Как это возможно, если это будет ради отдачи?
Как может быть, чтобы был хиссарон и наполнение? Откуда придет вот это «ради»? Как получается «ради»? Ради отдачи.
Ну, это в материальных вещах. Тебе на этом дают учиться, как ты удерживаешь свой хиссарон вне наполнения, наполняешь его только при условии, если оно ради отдачи.
Что значит удержать хиссарон без наполнения?
Я хочу чего-то. Я не наполняю это желание.
Как можно противостоять?
Я не наполняю его, пока оно не будет ради отдачи.
Как можно так это удержать?
Удержать? Это то, что касается нарушения. То, что касается заповеди, как мы учили. Все зависит от намерения. Я сейчас измеряю не согласно своей потребности, а согласно намерению. Если я могу эти вещи сделать в отдаче ближнему или Творцу через них, то я делаю. Если нет, то я не делаю. Мое намерение является определяющим действие. Это сейчас мы будем изучать в этих четырех стадиях. Ну, о чем ты спрашиваешь?
Откуда рождается намерение?
Потому что я хочу прекратить свое естественное действие. Как ребенок маленький хочет, хватает, не хочет, выбрасывает. Я хочу прекратить так вести себя. И хочу вести себя под контролем своего намерения, только в соответствии моей связи с Творцом. Если это возобновляет мою связь, если это соединяет нас, меня с Творцом, тогда я делаю, если нет, то нет. Кроме необходимых насущных вещей. Насущных для существования. Это тоже может быть еда, секс, семья, деньги, почести, власть и так далее. Это тоже может быть и из них. Но в той степени, в которой мне необходимо это для существования, чтобы удерживать мое намерение, что все действия, они направлены на него. И даже насущное я тоже осуществляю ради этого.
Откуда к моему желанию приходит такое намерение?
Это искра, которая находится в твоем сердце, ну, ей-богу. Это только из внутреннего пробуждения, из точки в сердце.
Да, вы говорите, что я хочу что-то хочу, но не наполняю себя, пока у меня не будет цели отдавать. Откуда я знаю, что дошел до точки, когда цель моя становится отдачей?
Порадовать ближнего, товарищей. Творец скрыт. Его условия. Он дает тебе окружение и говорит, вот это окружение, это пока что вместо меня. Ты хочешь как-то со мной поладить. Учись на них. Так, иначе ты не готовишь кли для него, потому что Творец раскрывается потом тоже в кли, которое ты определяешься со своими ближними, с товарищами. Кли для раскрытия Творца — это шхина. Шхина — это наши соединенные желания, которые соединены правильным образом между нами.
Подобно человеку, который очень голоден, но он сдерживает себя, пока не придет к тому, чтобы как бы мог получить только ради отдачи. И вот эту разницу мне не удается ухватить.
Нет. Это не так. Когда я хочу обрести намерение ради отдачи, то наслаждение становится для меня не главным, а средством. И мое желание тоже становится средством, а не главным. Я поднимаюсь над желанием, над наслаждением, смотрю на них как на средство. И я объединяюсь с Творцом или с группой, и все желание мое я использую тогда только для того, чтобы объединиться с ними. Так я смотрю на те вещи, которые находятся в желаниях, в моем желании, только как на рычаг, на средство достижения объединения. Я должен подняться над желанием и над наполнением и смотреть на них как на средство. Все, вот так. Подняться над ними. Приподняться, оторваться немножко. Как я это делаю? При условии, что важность группы будет важнее, чем наполнение и хисарон. И таким образом я могу уже управлять собой относительно них, когда я соединен с ними, то все желания, все наполнения я могу перевести на связь между нами.
Как желание действует, чтобы опознать разницу? Является ли целью отдача или цель получения?
С помощью света, возвращающего к источнику. Все происходит благодаря свету. Мы должны производить действия и ожидать света, возвращающего к источнику. То есть не самого света, а его проявлений. И снова я говорю, и особенно это для этого периода. Вот это пустошь, вот это отупление, которое происходит с нами, вот эта ватность, это для того, чтобы специально привести нас к возможности приложить усилия. Как вол под ярмо, как осел под поклажу, нужно все больше и все сильнее, даже если нет ощущения в сердце, даже нет, если мысли в голове, мы тем не менее силой должны поступать так, из этого сна, как говорится, спит Творец. Все это нужно делать из усилия, из приложения усилия. Я понимаю ваше состояние, но это время. И общее время, оно тоже такое. Перед 9 ава тоже здесь есть такое. Да.
То есть что позволяет человеку продолжать путь, когда нет наполнения?
Разнообразные поддержки со стороны группы, молитва, разнообразные средства, то, что в твоих силах делать, делай. А если он делает это, исходя из своего желания, то это не считается. То есть он управляем. Если он делает это против желания, то за счет чего он может идти против желания? Он не способен. И в чем тут дело? Либо я получу силы от желания, либо я получу силы от какого-то внешнего объекта, который, скажем, будет пробуждать меня с палкой, допустим, если я не захочу что-то делать. Тогда я захочу. Как здесь использовать наши кли правильным образом? Важность. Откуда берется важность? От многих вещей. Главным образом это обязательство. Скажем, я обязан прийти сюда, дать урок и быть здоровым каким-то образом, и таким чутким, и бодрым, и не могу позволить себе. Так должен каждый. Когда ты приходишь сюда, ты включаешься от всех товарищей, ты должен быть со своей стороны здесь определяющим. Должен держаться как ведущий урок относительно них. Это каждый. Не то, что могу позволить себе как-то отключиться, делать то, что мне хочется, прийти попозже, прийти не готовым. Нет. С этого все начинается.